дифирамб.
Продолжается наш звездный эфир, по-другому не скажу, поскольку напротив меня замечательный актер, художник и, как я только что выяснила, еще и поэт Лев Прыгунов. Здравствуйте, Лев Георгиевич.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую.
Христос воскресе.
Воистину, воистину.
И
да.
с веселым, радостным, счастливым и прекрасным праздником. И это совершенно невероятно, что это какое-то такое невероятное совпадение, что я оказался у вас, у любимой станции, именно в Пасху.
Очень здорово, да. Но мне тоже нравится, что у нас сегодня такие замечательные люди в гостях в такой замечательный день. Я надеюсь, что наши слушатели тоже нас не подведут и зададут хорошие вопросы моему гостю. Напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Также есть, конечно же, и номер, по которому можно телеграмму отправлять, смс, +7 985 970 45 45. Итак, Лев Прыгунов у нас отмечает, я тут посмотрела какую-то ужасную цифру, и какая-то загадка природы.
Замечательно.
Я знаю такого, еще одного такого человека, столь же загадочного. Это Александр Збруев.
Да. Но он старше.
Он старше,
на полгода старше. Он меня обогнал. Да.
Я тут вспоминала, что был в гостях у нас, знаете, кто? Ещёгин, ваш друг. Я не знаю, наверное, все-таки вы тоже дружите в жизни, поскольку он был на вашей выставке. Александр Галибин.
Да? Ну, конечно.
Он как раз рассказывал, что был на вашей выставке, которая сейчас открылась в Москве. Вспомнили, как вы вместе работали в знаменитом фильме «Трактир на Пятницкой». Угу. Он был Пашкой Америкой, а Лев Прыгунов был, соответственно, французом, как все мы помним. Так вот, я в связи с этим вспомнила, что я была чуть ли не на первой вашей выставке. Лев Георгиевич.
Она была...
Это был кинотеатр повторного фильма.
Нет, это была вторая выставка.
Ох, как же.
Еще смешнее была первая выставка, которая была в кинотеатре «Ударник».
Да.
И она висела месяца два или три. И директор этого кинотеатра по фамилии Ванян, замечательный человек, абсолютно серьезно мне выдал в конце выставки справку, где написано, что дана справка актеру, заслуженному артисту РСФСР Льву Прыгунову в том, что его выставку с такого по такое-то число посетило 350 тысяч человек.
Здорово.
Он просто посчитал билеты, которые были проданы за это время.
Кино, да?
Да, всего. Я убежден, что ни у одного художника нет такой справки, какая есть у меня.
Ну, смотрите, все-таки были годы советской власти, и тогда можно было бы все-таки тогда показать свое искусство, да?
Можно было только в... Мне можно было только в кинотеатрах.
Ну, и то хорошо.
И то хорошо, конечно.
Тогда у людей-то вообще никаких возможностей не было.
Конечно.
Это просто, я просто вспоминаю даже свои ощущения, вот когда ходила вот по фойе кинотеатра повторного фильма, это впервые увидела, что Лев Прыгунов, оказывается, пишет. Не просто там рисует какие-то рисунки, а пишет настоящие картины.
Всю эту выставку я потом увез в Америку и очень успешно продал.
Хорошо продали.
Такая замечательная.
Сегодня у нас выставка где работает? В музее
революции.
На Тверской.
И это, как я позвонил моему другу Лёше Козлову, великому саксофонисту, он говорит: «Лёва, ну ты мог представить себе, что твоя физиономия в 5 метров высотой и в 2 метра шириной будет висеть в музее, на фасаде Музея революции, да еще там у тебя будет громадная выставка?» Это было невозможно.
Значит ли это, что в какой-то момент вы начали просто новую жизнь? Или это такая параллельная история, которая всегда существовала?
Которая всегда существовала, параллельная история, довольно тяжелый труд, кстати, мне пришлось пересиливать себя невероятно.
Ну что, мастерская у вас была с самого начала?
Нет, я работал дома, но вот был момент, когда я готов был бросить, но потом из упрямства, я вообще человек упрямый очень в этом смысле, и я все-таки заставил себя перейти вот этот тяжелый период, когда труд в радость, а не... И сейчас это уже, так сказать, нормально.
Угу.
Вот. Это параллельно всегда было.
Угу. Ну, а если... Хотя нет, это, наверное, не стоит, наверное, так говорить, если бы. Но вы себя вот больше как цените, как художника или как актера?
вы знаете, абсолютно как двуязычный есть люди. Вот я также профессионален, потому что когда у меня нет съемок, я прекрасно работаю у себя в мастерской. Когда у меня есть съемки, я прекрасно работаю и безумно люблю работать в кино. Я кино не люблю вообще, честно говоря. Вот.
А почему? Оно вас очень любит.
Я не знаю. Но работать в кино, вот вы даже не представляете, обожаю. Вот просто люблю. И мне очень нравится сама кинематографическая мешанина. Нравится мне. Самые мои любимые люди — это костюмеры и гримеры, которые ближе к телу, да. Потом операторы и ассистенты оператора, осветители, как всегда отличные ребята. Звуковики всегда хорошие ребята. На Мосфильме всегда вот эти люди были всегда звуковики, осветители и ассистенты оператора и операторы, они всегда были аристократией такой кинематографической.
А режиссеры есть? Режиссеры вашей жизни? Вот кого бы вы назвали своими учителями?
Учителями? Ну, мне очень много дал Де Сантис в свое время.
Почему тебе?
И я на него, на этом вот накале, что ли, я довольно много и получил.
Это советско-итальянское кино, работ, да?
Они шли на восток, там была большая роль. И Хуциев, как ни странно. Причем они были два абсолютно противоположных человека. Де Сантис, значит, требовал мгновенное. Он как-то так умел довести меня до взрыва. Причем очень, очень как-то хитро. А Хуциев, наоборот, по 4 часа одну и ту же фразу. Значит, мы долбили. Но он меня никогда не вызывал раздражения, в отличие от многих других режиссеров, которые точно так же работали, как Хуциев. А с Хуциевым было всегда просто наслаждение работать.
Ну, давайте тогда вспомним, что вы сыграли роль отца главного героя в фильме «Застава Ильича».
Ну, я вот недавно нашел письмо, где я пишу маме, что сцена небольшая, и поэтому будет сниматься всего 2 недели. Сейчас главную роль снимают за два съемочных дня.
И вы тоже это умеете сегодня, поскольку в сериалах много снимаете, не гнушаетесь.
К сожалению, вот недавно я снялся. Вторая, третья главная роль в 8-серийном фильме, они сняли меня за 1 день. Я заместитель министра обороны, маршал, в громадном кабинете, и за 1 день, за 14 часов, они сняли 12 сцен, которые потом растянули на 8 серий, все.
Конечно же, Лев Прогунов – это кумир многих-многих поколений советских девушек. И, как вы понимаете, присутствующие не исключение. Кто не помнит знаменитого Виталия Боневура? Это было просто вообще волшебное время, когда мы по 100 раз пересматривали этот фильм. Я тут с удивлением узнала, когда готовилась к программе, почитала несколько ваших интервью, и с удивлением вдруг поняла, что действительно этот фильм 100 лет уже не показывает.
27 лет его ни разу не показывали.
Что такое? Он же такой
правильный. На Украине показывают все время. В Белоруссии показывают, в Литве, в Латвии показывают.
А в чем вы это объясняете?
Это загадка для меня. Так же, как фильм «Картина».
«Картина», да, замечательный фильм.
Прекрасная роль. Мне две самые лучшие роли лежат на полке.
Удивительно.
Ее никто не видит.
Дорогие товарищи, обращаюсь я к Константину Эрнсту и прочим гражданам. Ну вы что вообще?
Да.
Это же наша история.
Безобразие.
Вы что?
Причем,
безобразие.
Если они боятся, что молодежь пойдет и станет громить...
Я вас умоляю.
Громить новых русских. Это чушь собачья, потому что это смешной... приключенческий фильм, там просто один герой-одиночка, который всегда нужен.
Кстати, вот сразу я вспомнила фильм «Бригада» и подумала, что, наверное, вот сегодня можно назвать, что Сергей Безруков — это Лев Прогунов наших дней.
Ну, вы знаете, что вот в отличие от «Бригады», я всегда вспоминаю вот по поводу «Бригады», да, вспоминаю историю кино Америки. В то время, когда был разгул бандитизма, мафии ирландской, итальянской и какой угодно, да, южной, они не выпустили ни одного бандитского фильма. Выпускали только мюзиклы, только эти самые ковбойские фильмы и только комедии. Больше ничего. Или какие-нибудь там приключенческие фильмы. И только когда Гувер им всем свернул шею, вот только тогда они стали показывать вот эти вот все гангстерские фильмы. И то они их так перелопатывали, угу. там, что узнать реально. А я тогда, у меня большая была библиотека, я тогда читал по-английски, безумно любил читать вот эти все биографии всех гангстеров. А поскольку в газетах все писали про них, и поэтому про каждого гангстера по каждому дню, и про Аль Капоне, и про, про этих самых, я уже забыл, итальянскую банду, и про ирландскую банду, и все это написано, понимаете?
То есть вы себя к чему готовили, когда все это изучали, эти биографии?
Язык да. учил, с удовольствием. По этим книжкам прекрасно было учить язык. Да.
Вот я сижу, смотрю на вас и не верю, что я с вами разговариваю. Значит, смотрите, да. с такой внешностью, безусловно, Лев Прыгунов мог бы быть нашим таким Франко Неро. Но у меня такое ощущение, судя по вашей фильмографии, что как-то не очень понимали, что с вами делать. Потому что, с одной стороны, предлагали вам такие романтические, героические роли, типа того же упомянутого мной Бонневура, а с другой стороны, идеальный белогвардейский офицер с такой вот аристократической породой и статью. А вы сами что для себя выбирали? Для вас вообще это было важно, про что вы снимаете? Потому что, учитывая...
У меня было только одно желание и одна мечта. Найти роль, которая была бы умнее и труднее меня самого. Этого никогда не было. Найти режиссера, который был бы умнее и труднее меня самого. Никогда не было. Извините, все режиссеры, с которыми я общался. И я всегда работал на 5-10%. Ну, я Хуциева не считаю, естественно.
Но вы когда-нибудь отказывались от ролей?
Отказывался,
вот
да.
По каким причинам это происходило?
Когда-то мне дали какую-то омерзительную роль КГБиста какого-то в фильме в советском, такого махрового советского. Я отказался, но я потерял три роли тут же. Меня сняли с трех ролей за этот отказ. Это было, да.
Ну, а на какие-то компромиссы вообще приходилось идти вот в эпоху, вот когда была советская кинокарьера?
Вы знаете что? Я не знаю, когда меня уговаривали сниматься, я отказался сначала от Бонневура. Приехал замечательный человек Михаил Борисович Жалков из Киева с бутылкой коньяка. И вечер они меня с женой с моей уговаривали сняться. И он сказал... Мы все вычеркнем, что ты не хочешь говорить. Мы задаем режиссера. Мы все сделали на самом деле. И в этом фильме вы не найдете ни одной фразы, которой бы я сейчас стеснялся. И так было во многих фильмах.
Ну, кстати, там, если очистить эту картину от всяких идеологических обязательств, то это абсолютный такой вот боевик, очень романтический, есть герой замечательный, настоящий.
С хорошим героем-одиночкой,
самое интересное. Вообще, это удивительно. Я, когда знакомилась с вашей биографией, для меня было открытие, что вы, оказывается, человек, который с советской властью не сильно дружили, что воспитание получили практически антисоветское, судя по всему, поскольку из интеллигентной семьи.
Я 12 лет услышал голос Америки.
Да ужас какой.
Первый раз.
Где таких делали?
В Алмате.
А как вы там оказались? Ваша семья, я имею в виду.
Мать моя родилась на реке Исети, село Красногорское. Дед был священник. Мать моя была 14-я в семье. Поэтому нищета была чудовищная. А когда в 19-м году его просто распяли там, просто пришли пьяные эти красноармейцы, таскали 2 часа в ноябре по лужам за волосы. Его отбили местные крестьяне, его отбили от них, сказали, что это наш священник хороший, там, и все. Ну, он через 2 дня скончался от этого всего.
Когда вы об этом узнали? Об этом рассказали?
Дети же все слышат, знаете. А у меня в Алмате было несколько теток. Вот. И они все уехали сначала в Ташкент, скрылись от всего, а потом в Алма-Ату перебрались. А отец мой из Вятки, он случайно попал туда на Исеть с какой-то практикой, он был тоже педагог. И вот так вот получилось.
А потом Ленинград.
Потом, после 2-го курса пединститута, я уехал в Ленинград и поступил в театральный институт.
То, что вы стихи пишете, это влияние в том числе и Иосифа Бродского?
Это влияние, наверное, Первые стихи я написал еще в горах, когда-то давным-давно. Я думаю, что такое мне хочется? Я какую-то ерунду написал, потому что ловил птиц, и такая красота, весна, все. А потом какие-то были первые любовные стихи, естественно, как у всех. Потом я понял, что это... я подражал Лермонтову. Я играл в «Героя нашего времени», в Печорина, понимаете сами, да? Бред. Гениальная строчка у Иосифа Бродского. «Сижу у окна, вспоминаю юность. Порой улыбнусь, а порой отплюнусь». Вот я, когда я вспоминаю свою юность, я вот точно так же. Порой улыбнусь, а порой отплюнусь. Очень много, многого чего стыдно, но и иногда очень замечательные какие-то вещи.
Ну как, зато компания какая замечательная, звездная.
Компания была, да? Прелестная, просто прелестная.
Ну расскажите, да, про Бродского, это же интересно. Это ленинградская богема. Да?
Сейчас невероятно интерес, большой интерес к такому персонажу — Сергей Чудаков. Вышла книга его стихов. Он гениальный поэт. Мы все это всегда знали. И я познакомился с Ереминым, тоже гениальным ленинградским поэтом, Михаил Еремин, и Леонидом Виноградовым в комнате у Чудакова на Кутузовском проспекте, дом 33. Мы прожили 3 месяца вместе, вчетвером в одной комнате. И после этого я уже в Ленинград приезжал как к себе домой. Мы с ними очень подружились. И через них я подружился с Лосевым. Uh-huh. А потом, когда распалась Бобышев, Рейн, Найман и Бродский компания, то Иосиф один остался в Ленинграде. Все бросили Ленинград. И ему пришлось примкнуть. И они очень подружились с Лосевым. А у Лосева у нас всегда был Леша Лившиц. Потом он стал Львом Лосевым. Сейчас он в Дартмутском университете. В Америке. И вот это была совершенно сказочная компания. Все мы пили, все мы беседовали, все мы читали стихи, все мы беседовали, бог знает, до 3-4 утра. И это была для меня, это была фантастическая школа, конечно.
А как мне вас не накрыло КГБ за все, за эти посиделки, да, с сомнительными личностями?
Потихонечку, чего-то какие-то были. Но я всегда знал, что в советское время нельзя мешать жанры. Если ты актер, то они, как ни странно, позволяли говорить, ну, говори, Прыгунов, ты что-то болтаешь много. Я говорю, ну, что делать, ну, буду поменьше.
Не вербовали никогда?
2 раза вербовали, причем безумно смешно. Безумно смешно. Значит, один раз просидел я 9 часов, они меня даже без еды оставили, там пытались на измор взять. Ну,
то есть они вас что, забрали просто?
Да, да? Увезли, со студии увезли. Угу. Второй раз, ну, у них ничего не получилось, естественно. Второй раз они меня вызвали в большой дом, а я их перехитрил. Я выпил какую-то такую сонную таблетку, безразличную, да, и сидел. Они меня тоже 2 часа держали, думали, что они меня как бы готовят. А я такой полусонный пришел, и о чем от меня надо? И сам над ними издевался очень. Они поняли, что безнадежно.
Был момент... Да.
Но зато после второго уже случая они даже меня перестали выпускать. Это был 74-й или 75-й год. Они даже меня перестали выпускать в ГДР, где им было очень выгодно меня выпускать. Потому что я расписывался за 800 марок, получал 60. Но даже они туда перестали меня выпускать.
А не было желания уехать?
А вот мы... Здесь у меня замечательная фотография с Иосифом Бродским, когда мы гуляли по набережной, мы шли, у него не было кофе дома, и мы пошли в гостиницу Ленинградскую. Мы об этом как раз говорили. И мы одновременно сказали гениальную просто фразу, что мы, еще не уехав, уже чувствуем страшную тоску. То есть от одной мысли, угу, что мы можем уехать, уже внутри вот пробуждалась тоска, понимаете? И вот, слава богу, я как с цепи сорвался, когда первый раз выехал за границу. Я объездил много стран и понял, что ничего, кроме России, быть не может.
А вы с ним виделись уже, когда он был в Америке?
Я был у него, да. Я ночевал у него.
Не вспоминали этот разговор?
Ну, почему? Я не помню сейчас, вспоминали. Мы вспоминали все, и многому. Он меня повел в ресторан, тут какой-то заказал невероятную какую-то мексиканскую кушанье, которое никогда в жизни не ел. Он смешной человек. Он очень смешливый человек. Один из самых. Вот Уфлин был безумно смешливый человек. И он. А Виноградов говорил, что а третьим уже был я. Меня очень легко было рассмешить.
Ну, прочтите уже что-нибудь.
С удовольствием прочитаю. Ну вот, и поскольку у меня три темы. У меня тема такая воспоминания о детстве, естественно, да. Вторая тема, так сказать, антисоветчина махровая, да. А третья тема, как у любого поэта, это размышления о смерти. Это нормально.
Можно я выберу?
Да.
Можно вторую?
Второе? Да. Замечательно. Вот мое... Посчитай, сколько раз ты увидел во сне Иванова, Петрову, в каких обстоятельствах. Было ли это зимой или ближе к весне? Называли ли они тебя «Ваше сиятельство»? А бывало ли, что снились большие столы, генералы, министры, как там их по отчеству, адъютанты, парады, кареты, балы? Называли ли тебя они «Ваше высочество»? Ну а если сквозь сон паровозным гудком прокричат, кто ж теперь до тебя докопается, если ты закрываешь княгине платком бледный рот, ты расстрелян, ты в шахте гниешь в Алапаевске.
Лев Прыгунов. Новости потом продолжим.
Дифирамб.
Лев Прыгунов у нас в гостях, и я смотрю на вопросы, которые пришли на наш сайт, и вот которые сейчас приходят на СМС, и не скрою, что большинство вопросов начинается так. Дорогой Лев, я полюбила вас после фильма, и дальше рассказывается какая-то история. Я думаю, что это приятная слава. Ну вот, например, Гюльнара из Тюмени. Уважаемый Лев Георгиевич, не скрою, была в вас влюблена после фильма «Сердце Бонневура», и даже в школьные годы писала сочинение «Герои гражданской войны» по этому поводу. Как вы оцениваете с высоты прожитых лет эту работу? И второй вопрос от нее же. Что вы думаете по поводу всего, что случилось со страной, в которой мы с вами родились, Советским Союзом? Спасибо.
Ну, я про первое уже говорил много.
Кстати,
да?
Говоря, он же на самом деле и не был-то особым героем гражданской
войны. Да его вообще не было.
Его не было, но памятник стоит ему.
Нет, его,
да?
Нет,
это вы его
я знаю
платили.
Очень хорошо автора этой книги. И очень хорошо знал его дочку Иру... О, Господи, забыл.
Ну,
неважно.
То есть это придуманный образ, абсолютно.
Он просто получил деньги, поехал на Восток. Нет, он нашел в архивах фамилия Бонневур или Баневур, какой-то молдавский еврей, на самом деле которого было, которого на самом деле пытали и что-то там, но больше ничего. Все остальное он придумал. Там потом появились уже эти самые отряды там всякие. Это уже, ну, в общем, но я недавно посмотрел этот фильм. Я сначала его стеснялся, честно говоря. Ну, вот непонятно почему. А недавно посмотрел, думаю, боже, да сейчас никто так вообще не умеет снимать. Крепко сбит фильм, хороший. Я очень горжусь этой работой, и она замечательная просто. Что касается Советского Союза, ну, как известно, что нет слагательного наклонения, нет «было бы» или «было бы», «что было бы». Потом Россия была... подготовлена к расколу еще в 18-м году, уже тем, что был организован Советский Союз, это уже было уничтожение России. Представьте себе, для миллиона казахов, которые жили в Казахстане, им отдали территорию больше Европы, извините меня, больше Европы. Или половину, или такую же территорию, как Европа. А там было всего миллион человек, остальные были русские. И отдали Уральск, отдали Петропавловск, отдали Павлодар, отдали Семипалатинск, отдали город Верный. У нас в классе было 42 человека, и был единственный казах. В Алма-Ате, угу. Представляете себе? И вот это уже стопроцентное было заложено в самом начале. И ну, об этом что говорить? Об этом много было сказано. Поэтому развал был неизбежен, и его сделали. Никакие там смешно говорить, Ельцин там этот, Горбачев. Его сделали большевики с самого начала. Уже был, и держали только на крови, и только на расстрелах, да. И все. Свели абхазов с грузинами, которые всю жизнь ненавидели, осетинов с грузинами, которые у них, азербайджан с армян в Азербайджане, ну, понимаете, да? Или там, например, мне ближе уже, узбеки, которые всегда враждовали с таджиками, Таджикистан вставили в Узбекистан, а Узбекистан встали в Таджикистан. И практически райское место Фергана, она вечно находится в состоянии войны. Вот. Так что это все было сделано. Дело в том, что русские не умеют видеть вперед даже на 2 дня. А кто-то смотрит вперед на 200 лет и как куклами управляет кем-то. А кто нами играет? Никто пока еще прямо не сказал. Вот, собственно, и все.
А вы бываете на своей родине? Вот я имею в виду Алма-Ату.
Да, я был год назад. Это было очень смешное. Там они набрали кредитов в 2 или в 3 ВВП Казахстана. Вот. И у них там несметные какие-то дворцы, какие-то там рестораны роскошные. Все казахи поют по-английски, американские песни. Грандиозные фестивали они устроили. Вот. Как они сейчас, я не представляю. Просто не представляю.
Мне очень интересно все-таки вот так проследить немножечко какие-то вот важные вехи истории страны на вашей жизни, поскольку вы уж сами признали, что 12 лет уже «Голос Америки» слушали.
Да, да.
53-й год, вот смерть Сталина. Вы в Москве были?
Я был в Алма-Ате. Нет, я был в Алма-Ате. Я очень обрадовался, что у нас не было уроков. Я пошел в горы ловить птиц. Я тогда занимался птицами. И я смотрел на людей и удивлялся, что все рыдали. На самом деле все были искренне убеждены, что мир рухнет сейчас без одного человека. Но я уже столько наслушался. Угу. И сначала я так испугался, а потом поверил каждому слову, как ни странно. А потом уже в 53-м году летом я был в Сибири, и там опять поймал «Голос Америки». И там уже говорили о расстреле Берии. Ну, угу. Тоже я кое-что понял.
А 56-й, когда был знаменитый доклад?
В 56-м году у нас была очень смешная история. Наш директор, то есть наш историк, шел впереди на 2 месяца программы. И вот мы только прошли революцию, и роль Сталина в революции, приходит приказ – это не изучать. Значит, мы начинаем роль Сталина в гражданской войне. Значит, все выучили, получили 5-ки, пришла телеграмма. Роль Сталина не изучать. Дальше, где там это самое, Великая Отечественная война, все 5-ки получили, роль Сталина не изучать. Потом, значит, 19-й съезд, и вдруг он приходит, наш историк, говорит, вы знаете что, оказывается, Иосиф Виссарионович Сталин, это враг, это сам, и все. Мы как? И это был, конечно, такой, мы сначала все внутренне ненавидели Хрущева, вот как-то так, потому что, ну, кроме меня, повторяю, кроме угу. меня, я всегда был гнилой в этом смысле, вот.
Ну вот оттепель как-то почувствовали на своей жизни?
Оттепель у нас... Вот теперь была в 50-х годах, когда мы из себя строили стиляк, но для того, чтобы купить хорошие туфли, нужны были деньги. Для того, чтобы... Можно было только кок сделать, да, и брюки тонкие.
Вы делали?
Я делал. И кок был у меня, и брюки были, но брюки мне один раз порезали.
Комсомольцы?
Комсомольцы, да. Вот. Танцевать я, к сожалению, не научился, буги и рок тогда. Но все равно ходил по Броду, у нас был свой Бродвей, улица Калинина. Вот. Нет, это было... Но тоже было не до этого, потому что когда я поступил в институт, в педагогический институт, нас сразу же, оба года, нас отправляли на Целину на 6 месяцев. Представляете? Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и пол ноября.
То есть это будучи студентами уже?
Да, только мы нас приняли, на следующий день мы должны были в 7 утра прийти с вещами. Угу. И нас отправили на полгода. И первый раз, и второй раз. Я собирал все, что можно было собрать. Я собирал хмель, табак, работал на кукурузе, на картофеле, строил дороги, строил, перевозил сено, делал подток, выравнивал землю, перелопачивал гнилое зерно. Весь же в 56-57 году был величайший этот самый урожай, который 100% было, ну, 99% было потеряно его, потому что не были готовы ни склады, ни дороги, ни эти самые...
Но этот опыт вам как-то пригодился в жизни?
Пригодился, да. Когда я учился в институте, у нас какой-то один студент, который хотел очень выдвинуться, значит, коммунист, и еще из армии только пришедший, старост, то есть это сержант был, и он, значит, устроил так называемые целинные этюды. Но никто из них на целине не был, был только я. Я над ними страшно издевался, и они постановили меня исключить из курса. Но меня старушка моя... Татьяна Григорьевна Сойника меня отстояла.
А литературу запрещенную где доставали? Если доставали? Читали что-то?
Нет, ну я читал, я специально для этого выучил английский язык, чтобы можно было читать. В 63-м я начал учить, и к 64-му году уже мог читать. Но самая смешная история была у меня, я просидел в «Национале» около 10 лет, в хорошей компании, в замечательной. И там был... странный очень человек, который меня отметил. Потом он оказался КГБистом, который работал в аналитическом отделе. И раз в 2-3 месяца он ко мне подходил, давал пачечку книг и говорит: «Лёва, вы вот эти книги должны прочитать».
На рецензию отдал.
Да, и самые махровые антисоветские книги он мне давал. Вот. Я знал, что это не провокация, ничего. Я читал, потом его возвращал.
Потрясающая история. Ну, еще одна дата, тоже мне интересно. 68-й год, это же уже взрослый человек.
Да.
Что, вы тогда же понимали, что происходит? 68-й
год меня спасла моя жена. У меня была... Я снимался в Черновцах как раз в фильме... Все это было рядом, граница была рядом. Все дороги, мы 3 дня не могли снимать, потому что все дороги были забиты танками и автомобилями. У нас всех шоферов нашей группы военкомат забрал. И когда я услышал, к этому времени приехала моя жена ко мне, и когда я услышал, что наши оккупировали Чехословакию, если бы не было жены, у меня первый был дикий совершенно, я орал, бежал, и говорил, все, я хотел идти отказываться от роли. Она меня удержала.
Вот по сути, действительно спасла.
Да, спасла, да. Зачем мне это нужно было, в конце концов?
Ну что, берите наушники, давайте послушаем несколько звонков, а то я так монополизировала, право с вами разговаривать. Ну давайте, дорогие друзья. Итак, Лев Прыгунов у нас в студии, ваш телефон, наш телефон, 363-36-59, и мы принимаем ваши вопросы. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, пожалуйста. Да.
Добрый день.
Лев Георгиевич, здравствуйте. Это ваш куратор по линии культуры. Алексей Эдуардович Веневский.
Понятно. Полковник Комитета госбезопасности.
Правда, что ли?
Да. Но он тогда был только младшим лейтенантом, когда он был куратором культуры. Шутка. Это замечательный мой товарищ. Я очень внимательно слушаю вас.
Да, вот видишь, как мы следим за твоим творчеством, несмотря на то, что, к сожалению, не смогли присутствовать на юбилее и так далее.
Юбилея еще не было. А я надеюсь, вы придете ко мне на юбилей. Я не могу до вас дозвониться, до вас невозможно дозвониться.
Вот видишь, с помощью «Эхо Москвы» это
здорово.
Отлично.
Вот, а от меня, от Натальи, огромное...
Спасибо, дорогие. Спасибо. Мы вас очень любим, очень ценим. Спасибо.
Очень, очень много всяких историй. Мне радостно сказать следующее, что наконец-то радио «Эхо Москвы» возвращается к людям, которые способны духовность определенную приносить в наше общество, которое, к сожалению, утрачено.
Ну, это преувеличение. Все время.
Высокую
тут
миссию.
Людей,
да,
тут 19... столько людей.
Вы знаете, как я рада, что наконец-то Лев Прыгунов в нашей студии.
Да,
ну что вы, ну что вы.
Замечательный актер, замечательный человек.
Да, согласна.
Который знает китайский язык.
Я не знаю, не знаю. Это вранье все. Я знаю только Нихао, Шэньхихао Ма и прочее, прочее.
Абсолютно разносторонний человек. Прекрасный художник, поэт.
Да.
И внутренне абсолютно цельный человек, чего, к сожалению, в нашем актерском сообществе сегодня, особенно...
Правда, но не преувеличивайте. Есть замечательные актеры, есть цельные, прекрасные...
Ну, не оправдывайтесь, это же дифирамб.
Да. Я забыл.
Мы же должны говорить
Да. Спасибо вам большое.
А критику ты услышишь, когда мы придем.
Алексей, спасибо громадное.
Спасибо. Спасибо. Действительно, вот так. Видите, что такое радиостанция «Эхо Москвы». Вас никуда не скроешься от своих друзей. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я достаточно зрелая тетка, но я помню этого красавца и запомнила его даже фамилию. И к чему я сейчас пришла, что если такой цельный человек начинает с того, что нас поздравляет с Христовым праздником, это дорогого стоит, безусловно. И потом, конечно, многие красавцы тех времен, его молодости, они просто погибли, их не видно. А
их загубили.
И стал еще художником. Непременно мы пойдем с приятельницей посмотреть ваши картины.
Уже опоздаете, здоровья. Сегодня последний день, поэтому вы не успеете. Да.
Но еще
до 6 часов, если доберетесь.
Можно о вашей семье, если это не очень интимный вопрос.
Сын, между прочим, режиссер.
Да, сын режиссер. Жена у меня, мы с ней живем 25 лет, я ее обожаю, вот другого слова не могу сказать. Если приедете на выставку до 6 часов сегодня в Музей революции, там висит ее замечательный портрет, мой любимый.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вот я хотела, Елена, Москва, я хотела вот по поводу 68-го года. Вот ваш гость сказал, что вот он не знает, зачем он это все делал. А вот я тоже, зачем я делал. Мы с моей приятельницей вышли на Красную площадь с плакатом «Руки прочь от Чехословакии».
Какие молодцы, господи.
А вас как зовут?
Кланяюсь вам.
Елена из Москвы.
Спасибо.
Там было 6 человек всего.
Да. А вы представляете, и тут же появился какой-то мужчина, который так схватил меня за руку, что у меня, наверное, 3 месяца его пятерня была.
Подождите, а там же действительно там было 6 человек.
Там было 6 человек.
Мы знаем по именам.
Да. И всех их забрали ведь.
А я убежала.
Ах, вы убежали.
А, вам повезло.
Вы знаете, я бежала по улице 25 октября, как ветер. И он гнался за мной, и всякие грязные слова произносил.
Я могу себе представить, да.
А там
стояли... Я преклоняюсь перед вами. Вот единственное, что могу сказать. Я встаю перед вами на колени.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У вас сейчас прямой эфир с Прыгуновым?
Да,
абсолютно.
Вы знаете, а что хотел? Во-первых, ему Христос воскресе ответить.
Скажу. Воистину воскресе.
Спасибо. И еще, знаете, моя мама в свое время была няней у вашего мальчика.
Боже мой.
Варвара Матвеевна его звали.
Боже мой.
И она присутствовала даже на крестинах.
Боже мой.
В церкви.
Варя,
Варя. Вы эту ситуацию помните?
Да, конечно, помню.
На крестинах. Я просто хотела поинтересоваться, как у вас сын, внуки, внучки?
Спасибо.
Сын, к сожалению, только сын, внуков, внучек нет, но скоро, наверное, будет, он пообещал мне.
Слушайте, какие сплошные близкие люди звонят. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Да, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Мой любимый Лев Прыгунов. Вы знаете, вот само это словосочетание, вот для меня это лучик солнца.
Спасибо.
Как Прыгунов... Сразу хорошее настроение.
Сразу лев.
Сразу вспоминаются, иду на грозу. Саша, Сашенька. Вот все эти фильмы «Безотцовщица», «Безотцовщина» и другие. Я так вас люблю, что вот, ну, просто всегда говорю, настроение поднимается. И сейчас с вами была еще полностью согласна о России. Дело в том, что я тоже, моя немножко биография с вами созвучна. Я закончила школу на Алтае, город Лениногорск.
О, я был там.
Восточно-Казахстанской области. Да. И тоже хорошо, вот что вы сказали про Казахстан, знаю. У нас в классе тоже не было ни одного казаха. И мне кажется, в городе вообще по тем-то временам тоже не было. И затем про Душанбе закончила институт. И тоже с вами полностью согласна. Мне очень нравится, что вы вот именно знаете историю, что вот Самарканд и Бухара вообще считаются чисто таджикскими городами. А сейчас, вот, и, к сожалению, они территориально относятся к...
Ну, давайте я уже вас прерву. Вот, что-нибудь
вот
уже спросите?
Я вас очень люблю. Да. И вы знаете, я думаю, не то что думаю, я знаю, что Прыгунова любят вообще любят. Все. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо вам.
А какие мерзавцы у него замечательные. Ой, просто чудо. Вот вспоминаю «Без права на ошибку».
Хороший,
да,
хороший,
такой,
хороший.
Ой, такой мерзавец. Ну, да, красавец. Хороший, хороший, просто хороший. Такой гад.
Это был
красивый.
Первый фильм, кстати, советский, где главная роль была так называемая отрицательная. Первый. Это хитрый трюк был потрясающего человека Александра Михайловича Файнцимера, который учился, который 3 года пробыл в Америке. Чудом как-то его не расстреляли. Непонятно. Слава Богу, для меня и для всех. И он снял очень хорошие фильмы. Тоже и «Трактирная пятница».
Угу. Да. Ну, давайте еще звонок успеваем, и потом уже будем близиться к финалу. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы, пожалуйста, мне извините. Может быть, я не вовремя звонил?
Нет, нет, все, я уже отключила, уже поняла, что сам человек сам понял, что не вовремя. Давайте, это звонок не считается. Еще раз, 363-36-59, телефон прямого эфира. И я готова принять еще один звонок от вас, уважаемые слушатели. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Часто показывают фильм с вашим участием «Дети Дон Кихота».
Угу.
Очень добрый, хороший фильм. Как вам работал с Евгением Карел? Что это был за человек? Если можно, пару слов о нем.
Спасибо.
К сожалению, очень трудно мне с ним работалось. Вот, к сожалению, я не буду врать, но все-таки сработалось, вот и все.
Как-то вы какой-то человек, по-моему, с тяжелым характером.
Нет.
Не актерским, непослушный
нет,
артист.
Нет, нет, наоборот. Для меня самое главное – это сделать так, как просит режиссер.
А что, иногда конфликты на какой почве случались обычно? Когда вы не понимали, что от вас хотят?
Нет. Я не хочу об этом говорить.
Да? Ну, вообще хулиган, наверное, были.
Нет. Я был веселый и живой человек, как говорит Туфлин, настоящий, как веселый человек, типичный представитель современности. Можно я последний стих?
Да, я уже как раз хочу, чтобы вы прочитали.
Вот это как раз такое уже приближающееся к концу. Называется «Молодая луна». «Молодая луна, новолуние, можешь ей не показывать грошика». Поздно, рано ли, станешь мумией, и душа отлетит воробушком. Как боялся я этого времени, а теперь не страшусь и тризны. Жизнь становится нудным бременем, а цветные сны слаще жизни. 20 лет назад дня короче, 20 лет вперед уже вечность, и мои подлунные ночи удаляются в бесконечность».
А выходила книга вообще стихов ваших?
Вот сейчас вышла.
Да? Вот сейчас вышла?
Вот,
да?
Вот она у меня в руках.
То есть ее сейчас можно купить?
Нет, ее купить нельзя.
Вы сами издали.
Сами издал, да.
Вообще это безобразие. Уже можно было издать, в конце концов.
Ну, может, когда-нибудь издать.
Это первый ваш сборник?
Да.
Напечатанный?
Да. Да.
А стихи вы храните, вот, которые вы писали в юности?
Нет, конечно.
Нет?
Нет.
Почему?
У меня здесь 67-го года 3 стихотворения, и все остальное уже...
Ну, прочтите из старого, если хотите, конечно. Не хочу вас заставлять.
Нет, но... я все-таки хочу не из старого, а коротенькое стихотворение из детства. Вот.
Давайте.
Я детство прожил в нищете войны, хотя наш город и не знал бомбежки. Все зимы с осени и до весны давились мы гнилой картошкой. Зато весной какая благодать, крапива, лебеда, лучок, голубчик, колдует ночью у костра с кастрюлькой мать, слезами заправляя жидкий супчик. А голод борется во мне с голодным сном. Сон победил, закапал летний дождик, вдали осел перекликается со слом, сестра толкает в бок. Не спи, художник, художнику 3 года, на ногах в кровавых кракелюрах цыпки, клинопись, испанский башмачок, замечу на полях, так началась любовь к испанской живописи. Нас будят предрассветные гудки, хрипят, свистят, гудят, трубят, меняются. И жизнь у матери на страшном полпути, а у меня лишь только начинается.
Замечательно. Это когда написано?
Это написано полтора года назад. Я начал писать полтора года назад стихи.
Это, боже мой, это же невозможно. Еще что-нибудь наверняка откроется, какой-нибудь талант.
Последнее, все. Давай. Называется «Во славу грузинского вина» 69-го года, когда родился мой сын. «Нефертити, Хамурапи, печенеги, Бонапарты, я полжизни жил во мраке, хоть сидел на первой парте. Берия, Ежов, Ягода, Ленин, Троцкий, Сталин, Киров, горы трупов, яды, годы, палачей, убийц, вампиров, сколько их еще в запасе, легионы, роты, рати. Я плевать хотел на власти печенегов, Хамурапи, но твиши и цинандали, чачи и кизмараули, сколько радости мне дали, как всю жизнь перевернули. И плевать на Бонапарты я не стану, не просите. Я опять на первой парте обнимаю Нефертити».
Ну, собственно говоря, это такой жизненный девиз, я так понимаю, Льва Прыгунова. Заканчивается наша программа. Но вы поняли, дорогие друзья, ну, все секреты долголетия и долгой молодости, они сегодня были вам продемонстрированы. Это какой-то, как мне кажется, человек, который умеет себя сохранить в любых обстоятельствах. Какой-то совершенно независимый внутренний мир себе человек построил и оберегает его всю жизнь. Мне кажется, это очень важно каждому научиться. Правда же?
Спасибо.
Просто молодец. Красивый, умный, талантливый.
Ой.
Стихи пишет, картины пишет.
Стучу по дереву.
Кино снимается. Сына вырастил. Сына, получается, уже 40 лет уже.
Да, вот. Ой, ужас.
Так что я вам желаю долгих лет творчества прежде всего, чтобы можно было еще на вас порадоваться и посмотреть. Книжку надо написать, и все же помните. У вас же память какая.
Пишется.
Давайте.
Пишется.
Все, что не рассказали, да, пишется?
Пишется еще
тем
как,
более.
Да.
Отлично, ждем. Спасибо вам огромное.
Спасибо
с наступающим
вам.
Не поздравляю, но я, даст Бог, еще увидимся. Спасибо вам.